Аудиоконтент для лиц старше 18 лет. А в это, друзья, меня зовут Сергей, и я приветствую вас на республиканском подкасте. Здесь вы услышите драматические истории героев римского эпоса, разыгранные при помощи настольной ролевой игры «Республика». Сама игра находится на стадии предрелизной подготовки, так что использованные на записи правила могут отличаться от таковых в конечном варианте. Пока что поиграть в «Республику» можно только в клубе «Башня мага» в Новосибирске, но релиз игры уже не за горами. Мы запускаем нулевой сезон игрового подкаста с тремя эпизодами, чтобы вы могли насладиться коротким, но увлекательным приключением трех римлян, невольно ставших героями эпоса. С каждым новым сезоном мы надеемся преподнести вам все больше интересного драматического и исторического контента и рассказать тем, кто еще не знает, о нашем увлекательном хобби. Музыка, использованная в подкасте, взята с YouTube-канала John Boberg Music и сайта incompetech.com. А теперь давайте встретим игроков и начнем приключения.
Хола, меня зовут Даниил, и сегодня я буду отыгрывать Гнея Фонтея Амбуста, мастера Бронника, обожженного пламенем его горна. Этот человек – клиент Марка Фабия. Это очень искусный и известный бронник, который делает доспехи для самого царя и его приближенной свиты.
Привет, меня зовут Саша. Я играю за Ларса Артория, молодого смышленого врача этрусского происхождения, который в свои молодые годы обладает уже недюжим опытом и богатым талантом.
Привет, меня зовут Михаил, и сегодня я буду отыгрывать за Аттус Артория. Он Сабин. Охотник, ему 33 года, он человек со скверным характером, который иногда ему аукается.
А расскажите, как кто выглядит? Начнем, пожалуй, с Амбуста, у него самая интересная внешность. Расскажи о ней.
Внешность у Амбуста довольно запоминающаяся. У него обожжена половина лица, ну не лица, а головы, если есть так быть.
Да, точно. Ближе к затылку, я думаю.
Да. То есть, с ним обожжен скальп. В свое время, когда он работал в кузне, у него случился небольшой пожар. И с тех пор у него неприятное отношение к неконтролируемому огню, который нельзя успокоить, нельзя потушить вовремя. Как кузнец, он знает, как работать с огнем, но...
Shit happens, в общем-то, как и всегда.
Но предпочитает, чтобы все было под его контролем.
Хорошо.
Вообще... Гней Фонтей Амбус обладает довольно роскошной бородой, черной, длинной. И с одной стороны у него голова лысая, так она обожжена, с другой стороны его волосы зачесаны в сторону, для того, чтобы прикрыть его лысину.
Какого он телосложения? Он, скорее всего, крепкий?
Да, он крепкий, среднего роста, которым обычно имеют латины, и с довольно ловкими пальцами. То есть ему, как он мастер-бронник, ему очень часто приходится делать... специфические заказы для царя, в которые входит орнамент, входит всякие золотые украшения на доспехи, поэтому им нужны ловкие пальцы, чтобы с этим управляться.
Отлично. Необычный кузнец.
Специализированный.
Хорошо. Ларс.
Ларс – высокий, статный молодой человек, на голову выше всех своих сородичей. Обладатель черных жгучих глаз и длинных кучерявых волос, которые... сплетены в несколько кос и подобраны тканевым ободком.
Он выше всех остальных, правда?
Да, значительно.
Насколько? Значительно. Отлично. Да. Он тоже крепкий?
Да, вполне. То есть, несмотря на его врачебную практику, которая, казалось бы, не требует больших физических усилий, тем не менее, он следит за своим физическим состоянием.
Хорошо. Что по поводу Атта?
Атта же не сильно высокий мужчина, уже средних лет. Так как он охотник, он больше носит такую кожаную броню, которую сам же он и сделал. А сделал он ее из шкур волков, на которых он охотился. Также у него есть два меча, один короткий, другой длинный. Длинный меч для него особенно дорог, так как это меч отца его деда, и он передается из поколения в поколение. Он достаточно крупного телосложения, что помогает ему бороться со зверьми.
он охотник, и я так понимаю, он из той части охотников, которые убивают жертву, а не выслеживают.
Да, именно так.
Хорошо. Начнем с того, что вы живете на севере от Рима, не в самом городе, естественно. Кто-то по причине того, что... По причине своей профессии, а кузнец не может жить в стенах города. Это слишком опасно.
Ну, конечно.
Кто-то, допустим, верен семье Фабиев, поселившейся как раз-таки на севере. В последнее время ваша триба, ваш округ страдает от набега с севера. Причиной тому бунт одного из городов, недавно захваченных, собственно, вами же. Сабины, бывшие владельцы этого самого северного города, не захотели принимать римлян в качестве своих хозяев и не приняли то население, которое пришло сюда из Рима, чтобы начать новую жизнь. Они попросили этрусков, народ с севера, довольно многочисленный и сильный, чтобы те их защитили и помогли их в их восстании. Царь Рима, не желая ссориться с могущественным северным государством, проигнорировал этот бунт, проигнорировал то, что город, который достался римлянам с таким трудом, так легко был захвачен назад. Тем не менее, царь не мог ощутить всей той проблемы, которая возникла с этим восстанием. Зато его особенно хорошо ощутила семья Фабиев, чьи территории как раз-таки простирались от Рима практически до этого города. Ощутив контроль ситуации, почувствовав свою безнаказанность, сабины не просто стали спокойно жить в своем городе, в своем бывшем городе, но и начали совершать набеги, вылазки. Сначала это были безобидные кражи припасов, пары коров. Затем это все переросло в полномасштабные набеги и грабежи. Начали убивать людей, начали сжигать дома. И в какой-то момент довольно воинственная семья Фабиев решила, что гнев короля – это более слабое наказание, чем все те погромы, которые устраивают сабины. Марк Фабий, Томинус, собрал всех своих клиентов, собрал все семьи, которые пострадали от этого, включая семьи с окрестностей, соседних триб, и призвал их захватить город. Никто не сомневается, что под его предводительством город будет захвачен назад. Но хороший полководец – это умный полководец. И первое, что он сделал, собрав армию, он нашел самых отважных, самых неравнодушных и самых сильных духом, которые согласны пробраться за стены и открыть ворота с той стороны. Отойдя немного от того поля, где собралась армия, поздним вечером он встретился с этими смельчаками, коих насчитывалось человек 20, и подробно объяснил, какие бреши в обороне, какие тайные ходы, какие уязвимости есть у этого города. Все эти смельчаки поделились на группы, и каждый взял себе свою уязвимость. Вы, оказавшись в одной из таких групп, согласились пройти по скалам, найти давнюю пробоину в стене, через которую, по легендам, выходили сабинские цари из осажденных Фиден, и через эту брешь пробраться внутрь и, соответственно, открыть ворота. Сам Марк Фабий, очень добрый и открытый человек, после того, как он раздал всем приказы, после того, как он поблагодарил всех за то, что они вызвались, с ним вполне можно поговорить. Если у вас есть к нему какие-то вопросы или просьбы, зная его, вы понимаете, что он с радостью ответит и поможет, чем сможет.
И Атта подходит как раз к нему и задает ему такой вопрос. А откуда вообще известно об этих слабостях и брешах?
Он, на секунду призадумавшись, отвечает тебе. О некоторых из них известно с древних легенд, а некоторых из них поведали те, кто жил в городе. Ваша же происходит от самой древней и самой известной легенды о том, что ни один фиденский царь еще не был схвачен за всю историю этого города.
Ну, такую сказку-то я слышу. Но правда ли это?
Не знаю, правда ли проход, именно поэтому вы идете несколькими группами, чтобы найти тот, что будет правдой. Но тот факт, что ни одного сабинского царя из Фиден не поймали, заставляет задуматься.
Хорошо, тогда у меня больше нет вопросов.
Зато они есть у меня.
Конечно, Амбуст.
То есть, смотрите, наша задача в том, чтобы пробраться в город, открыть ворота и подать сигнал.
Да.
А где будет наша армия на тот момент?
Чтобы не привлекать внимание, мы подойдем к ближайшему лесу и отправим 20 разведчиков, чтобы они пристально следили. Как только, как мы и договорились, 3 факела поднимутся в одном месте, мы сразу же выдвинемся. Вам нужно будет спрятаться на время, при этом не позволяя им закрыть ворота. Это долго и рискованно, но мы не можем просто подойти к стенам.
Вероятно, стоит заклинить ворота или сделать что-то в этом роде для того, чтобы они не смогли закрыться. Ну ладно.
Да, это умная мысль.
Об этом подумаем на месте. Спасибо.
Вам спасибо.
Не хотелось бы в это верить, конечно, но, господин Фаби, если у нас не выйдет собрать 3 факела в одном месте, все-таки задача не из легких – открыть ворота. Есть ли какой-то альтернативный сигнал, который распознает армия для наступления?
Не найти 3 факела?
Нет, 3 факела найти можно.
Подручно
их будет поставить и удержать в одном месте.
Их просто нужно будет зажечь. Как только разведчики увидят, они помчатся к армии.
Хорошо, мы сделаем все, что в наших силах.
Вы можете использовать для этого не только ворота, но и зажечь их на любом другом высоком здании. Главное, чтобы разведчики это увидели. Город, как вы помните, стоит на холме.
Да, конечно.
И любое...
Я думаю, с обзором не будет проблем.
Да.
Ну что же, мы можем выдвигаться?
Я вас не задерживаю. Вы видите, как несколько остальных групп уже с большим энтузиазмом и с веселыми заливными голосами двигаются к лесу, за которым лежат фидены.
Амбус хочет вспомнить, кто сейчас является наместником от русского короля в Фиденах. Там же есть наместник?
Да, должен быть наместник.
Но так как я работаю с очень знатными людьми, они очень часто заходят ко мне, как сказать, не только получить товар, но и поговорить. Одновременно с тем, когда они получают товар или делают заказ, они могут разболтать очень много чего интересного. Да и уши у меня очень длинные, поэтому...
Я думаю, более того, из соседних городов, да и из той же Этрурии, очень многие хотят прийти, заплатить тебе большую цену и получить себе красивый доспех.
Красивый доспех. И, возможно, этот человек был среди них.
Возможно. Это довольно сложно, так как это не очень видный человек. И информация не самая очевидная. Но это вполне реально. Сложно.
Да, 16.
Ты вполне точно знаешь этого человека. Это Марцис Герпина, один из приемных сыновей царя Вэй. Это тот самый город, это русский, который выделил армию, которая сейчас защищает эти самые фидены. Этот человек молодой, и он с юга. Он пришел к этрусским мальчикам, но очень понравился царю и его жене, и они взяли его к себе и назвали его своим сыном.
Так, еще раз, как его зовут?
Его зовут Марцис Герпина. Как... Ты можешь знать общие черты. Он молодой, он сильный, он властный, и он, без сомнения, хороший боец.
Хорошо, это я буду знать. А, и да, какой он по характеру, я хотя бы этого знаю.
Он очень, очень прорывной, очень рьяный в делах. Если ему что-то захотелось, он это берет.
Если ему захочется отбить город, он будет делать это со всем рвением.
Да, вполне.
Хорошо, это все, что я хотел узнать.
Еще один взорвавшийся юнец.
Думаю, мы можем идти.
А в процессе вот этой предварительной беседы перед походом Ларс задумается. Все люди, конечно, разные. Но у каждого народа есть какие-то сильные стороны, есть слабые стороны. И, соответственно, какая же слабая сторона у этрусков? Так как он сам этруск по происхождению, он должен что-то знать о своем народе.
Он прекрасно знает, что самая сильная и самая слабая сторона у этрусков одна – их набожность. Их чрезмерное, беспрекословное подчинение, поклонение, следование и вера в судьбу, в то, что все предопределено и изменить ничего нельзя. В этом они сильны, в этом они слабы. Если хочешь детали, ты можешь кинуть проверку культуры и задать количество вопросов, соразмерное с количеством, в общем-то, да, степени успеха. 10.
25.
25. Сколько угодно.
Ну, вопросы можно задавать долго.
Да. Желательно самые важные.
Мне вспомнилась одна очень интересная деталь об этом человеке, Мартосе. Он настолько, сколько он прорывной, он настолько и не то чтобы самоуверен, но силы свои он измеряет не очень правильно. Поэтому охрану он с собой предпочитает не брать, говоря, что она мешает ему думать о его правительстве.
Ну вот последнюю деталь, я думаю, сложно было бы как-то тебе знать конкретно. Или то, что он, допустим, к тебе приходил без свиты.
Да, он ко мне приходил без свиты, говоря, что она ему мешает.
Отлично, хорошо. Да, он вполне молодой, горячий, и свита ему ни к чему.
Каких богов больше всего страшатся этруски?
Больше всего этруски страшатся тех богов, которые говорят им мало, с которыми у них нет возможности поговорить, с которыми у них нет возможности договориться, которые для них самих являются загадкой.
Есть ли у них особое отведенное время для обращения к богам? Или какие-то действия, перед которыми обязательно они вопрошают богов о чем-то?
Специального времени, я думаю, нет, но вот они всегда обращаются к богам перед каким-то важным событием в своей жизни. Это не только ритуал, который знаменует, допустим, смену владельца или смену какого-то состояния, даже торговля, но и просто решение. Ни одно важное решение в их жизни не обходится без обращения к богам. Они готовы ничего не сделать и все потерять, но они не примут важного решения без знаков, без ритуала.
Раз разговор пошел про богов, то Атта тоже задумывается насчет богов Сабинян.
У Сабинян в целом такие же боги, как у остальных италиков, как у римлян. Но город Фидены назван в честь Фидес. Это богиня преданности, чести.
Хорошо, я понял.
Вы видите, что практически все, кто собирался, уже ушли, а солнце ушло за горизонт. Поле, на котором стоит армия, начало озаряться факелами, но не сильно густо, видимо, чтобы не привлекать так много внимания. Сам же Марк Фабий собирает свою конницу и дает распоряжение своим сыновьям, которые, видимо, войдут в город первыми.
Ладно, нам пора уже.
Ларс закидывает свой большой топор на плечо и, поворачиваясь к Кате, говорит: ну, идем.
Большой топор. Сделай поправку, потому что многие могут не понять. Большой топор — это значит, что у него длинная древка и, собственно, небольшое топорище.
Да, именно так.
Атта идет впереди всех и ведет по известным ему местам в лесу, где он уже множество раз проходил и охотился.
Где я ничего не делаю, он просто идет за Аттой.
Ты идешь в конце, правильно?
Да, замыкающий.
Хорошо. Факелов вы не несете, так как это привлекло бы внимание. Вы довольно быстро проходите по лесу и видите город. Это не такой большой, но, как и большинство городов в этом регионе, удобно расположенный на холме и окруженный высокими деревянными стенами город. С вашей стороны к нему подходит широкая полоса земли, а в остальном вокруг камни. Если бы кто-то захотел забраться на стены этого города, ему пришлось бы лезть по камням или идти по небольшому участку земли прямо к воротам.
Но тем не менее мы движемся к конкретному проходу,
да,
который там якобы существует. Никто не знает наверняка, но судя по легендам, он там есть.
Да.
И Ларс, как большой знаток мифов и легенд, хочет вспомнить, встречал ли он какие-нибудь упоминания об этом тайном проходе в Фидена. Где он конкретно располагается? Возможно, он выбит в стене напротив какого-то старого дуба или напротив звезды особо яркой.
Фабий выдал вам исчерпывающую информацию, где искать этот проход. Вам нужно спуститься в самый низ, а затем найти тропинку, которая проведет вас по камням вверх. Вы с легкостью обнаруживаете эту тропу, и первое дело сделано. Похоже, что это легенда правдива.
Да, но Атта все-таки осторожный человек. И он пытается осторожно, идя по этой тропе, высматривать какие-то, возможно, ловушки или что-то в этом роде. Потому что, ну, цари-то убегали оттуда незамеченно. Но скрыть-то нужно было как-то этот проход.
Да, вероятно. Сам проход не такой простой, как могло бы показаться тому, кто узнал эту легенду просто так, первый раз услышав ее. Тропа представляет собой слегка притоптанные, малозаметные места, по которым можно чуть легче, чем обычно, идти по камням. Это не дорожка для прогулки, это все те же камни. Но в этом месте чуть более очевидно, где нужно идти, чтобы не упасть. Мне нужна ваша атлетика или координация. Сколько у тебя?
10.
Ты очень медленно продвигаешься по камням. Дорога не представляется такой легкой. На тебе нет тяжелого снаряжения. На тебе всего лишь шкуры и небольшая сумка. Но этого вполне хватает, чтобы утяжелить тебе жизнь. Вторым за тобой идет Ларс. Он помогает тебе. Он подсаживает тебя. Он не дает тебе упасть. Не так быстро, но вы пробираетесь наверх.
Неуклюже подсаживая Атту, и, видимо, наверное, больше мешая ему этим, чем помогая, Ларс сам замедляется и немного теряет равновесие.
Гнев Антеамбус, как я уже говорил, человек немного уже преклонного возраста, с небольшим таким удивлением наблюдает, как молодые, довольно молодые, более молодые господа не могут залезть на какой-то камень.
И он довольно крепкие.
Довольно крепкие, и начинает пинками их подгонять.
Ну, пинками ты вряд ли сможешь их подгонять, потому что ты сам лезешь. А вот словами крепкими.
Он ругается редко, но метко.
Хорошо, хорошо. И в тот момент, когда Ларс чуть не упал, единственное, что его удержало, это крепкое слово Амбуста, которое заставило его пристыдиться от того, что он не может лезть.
В смущении Ларс поворачивается и, стараясь не шуметь, низким голосом он говорит: «Ты, папаша, помог бы лучше».
Да пожалуйста.
Ну а это человек простой, и он просто говорит мне: «Пошел нахер».
С горем пополам и, возможно, с молебными словами на устах вы все-таки пролезаете наверх. Да. Вы все-таки залезаете наверх, и тут уже вдоль стены идет ничем не прикрытая абсолютно царская для этого места тропа. Вы видите, что стена находится выше метров на 5, и вы практически под ней. Тропа же уходит куда-то прямо вдоль стены и постоянно потихонечку поднимается. Тут уже можно просто идти и особо ни о чем не беспокоиться.
Ну, я иду и смотрю под ноги, чтобы не упасть.
Да, Атта также идет первым, все время озираясь вдруг на что-то. И прислушивается также, что происходит за стенами, раз мы идем рядом со стеной.
На стене довольно тихо, факелов не так много, но ты как охотник, несмотря на то, что ты больше по убийству, чем по выслеживанию, сразу понимаешь, что кто-то где-то разговаривает. Есть какой-то шум, и он вызван, скорее всего, разговорами.
Будьте, если что, потише.
Само собой.
Вы продолжаете идти втроем?
Ну, конечно, втроем.
Хорошо. Пройдя не так далеко, так как тропа огибает стену, вы начинаете видеть, что у вас на пути костер. Проходя, вы все больше и больше его замечаете, так как вы выходите из-за стены, и понимаете, что возле него сидят трое.
Под стеной?
Да, на тропе.
Атта резко выставляет руку назад перед своими спутниками и говорит: «Всем стоять».
Ларс останавливается и непонимающе выглядывает за плечо Атты. Я думаю, это несложно, потому что...
Это несложно. Вы все втроем видите костер и трех беспечных, по всему видимому, солдат, потому что у одного из них копье.
Это они были как и труски?
Вы можете остаться, рассмотреть их, но и они могут вас увидеть.
Рассмотреть, наверное, будет сложнее в данной ситуации. Поэтому Ларс прислушается к их речи и постарается понять, на каком языке они разговаривают.
Внимание, 12.
19.
Ты прекрасно слышишь, что это этруски. Угу. Более того, ты слышишь еще что-то.
Прислушиваясь к разговору двух собеседников, Ларс слышит на их фоне довольно громкое посапывание.
Которое переходит в храп. Да. Все понимаете, что один из них храпит.
В этой ситуации, вроде с одной стороны радостный, что один потерял бдительность, но, с другой стороны, Ларс понимает, что им нужно быть осмотрительнее.
Да, что вам бдительность терять никак нельзя.
Атта же осматривается в округе, нет ли тут каких-то кустов или что-то такое, зарослей каких-то.
На камнях.
Ну, возможно, тут ты сказал тропинка.
Я
подумал, что тропинка. Это уже то есть с растительностью.
Тропинка – это выдолблена киркой на камнях и посыпана землей. Тут ничего не растет, и это явно такая вот дорожка для царей, чтобы им не пойти по, собственно, красной дорожке.
Ладно, я думаю, тут стоит начать действовать. Говорит, мне перехватывает копье.
Ты видишь, как один из вас уже приготовился к сражению. Вы от них на средней дистанции, и вам хватит пары секунд, чтобы до них добраться.
Зачем уж? Атта просто снимает лук со своих плечей.
Хорошо.
Натягивает тетиву.
Отлично. Что делают остальные?
Я перехватываю копье и прицеливаюсь.
Если бы один из них сейчас посмотрел в вашу сторону, он увидел бы двух крепких мужей, стоящих плечом к плечу, один из которых натянул тетиву со стрелой, а второй готовится кинуть копье. Итак, у вас, в принципе, есть сюрприз-раунд, прежде чем они поймут, что происходит.
Перед тем, как выстрелить, Атта шепчет через плечо Гнею: «Спорим, я попаду ему в глаз?»
«Давай, я посмотрю на это».
Ты хочешь попасть ему в глаз, верно? Расстояние среднее, поэтому сложность 12, но из-за специфической заявки сложность будет 18.
Заранее я хочу заявить, что когда начинается боевая готовность, Ларс обходит Атту. Так как у него нет при себе никакого метательного оружия, только мощный топор, он хочет выйти вперед, чтобы в случае чего ринуться туда.
Отлично.
Ты, главное, под копье не подставься.
Это было красиво. Что у нас с копьем? Ты хочешь попасть по нему, это 12, но твое копье не предназначено для метания. А значит, ты получаешь 2 даунгрейда. Попасть по ним несложно, это 12. Поэтому у него все еще спокойно может получиться.
Так, я выбираю того, в кого он еще не стрелял. В кого он другого, второго бодрости.
Да, я понимаю, что вы стоите... Атта стоит слева, ты стоишь справа, поэтому вполне логично, что он стреляет влево, а ты стреляешь вправо.
Как и говорил Атта Гнею, он натягивает тетиву посильнее и вспоминает все те вылазки в лес, когда он охотился на мелкую дичь, и чтоб не попортить шкуры, выцеливал их в глаз. И, спустив тетиву, он видит, как стрела летит прямо в ту точку, которую он наметил. И буквально через секунду стрела вонзается в глаз одному из стражников.
Да. Более того, если вы помните, они разговаривают, и они стоят к вам боком, поэтому... Скорее всего, ты попал не в один глаз, а в оба сразу. Что у нас с копьем?
Успех. Гней перехватывает копье поудобнее, прицеливается и со всей своей кузнечической силы запускает его в полет. Копье молнии растворяется в воздухе и пронзает солдата насквозь, втыкаясь в землю за его спиной. Солдат как стоял, так и упал.
Ларс видит, как практически синхронно падают двое.
И в этот же момент он срывается с места, чтобы быстро добить спящего, пока он не понял, что происходит.
Хорошо. Ты подбегаешь к спящему, он спит.
Он даже не услышал, что произошло.
Да, он даже не услышал, что произошло. Он спит, посапывая и причмокивая во сне. Похоже, ему снится что-то очень хорошее.
Ларс перехватывает топор поближе к топорищу и отправляет беднягу в вечный сон.
Перед тем, как отправить беднягу в вечный сон, ты понимаешь, что он сейчас безоружен. Именно настолько же безоружен, насколько был безоружен твой отец, когда в его дом ворвались и сделали его калекой на всю жизнь. Это не может не всплыть у тебя в памяти, так как последние 3 года после этого ужасного случая все, ради чего ты живешь, это вылечить своего отца, который сам не может ни ходить, ни разговаривать, ни есть. Ты все-таки хочешь убить его?
Это задержало меня на мгновение, но все же я хочу это сделать.
Тогда тебе придется пройти проверку дисциплины. Ты должен обладать собой в этот момент. Ты должен обуздать чувства, которые нахлынули на тебя. Это сложно, потому что ты буквально пару часов назад видел своего отца, видел то, в каком он состоянии. 15.
10. Когда меня охватывают эти мысли, я хочу обратиться к Богу Айсклапе, возможно, в неподобающей ситуации, но попросить его уберечь моего отца хотя бы на то время, пока меня нет рядом с ним, и придать мне сил сделать то, что я задумал.
Ты просишь у Бога врачевания сил на убийство. Это, несомненно, вызовет его негодование и гнев. Он помогает тебе, как помогал все время, но он не будет рад такому.
Я понимаю. Сжав зубы дрожащими руками, Ларс резким движением надавливает на топор, отрубая голову бедняги. И в момент, когда он видит хлынувшую кровь, он закрывает глаза, не желая этого видеть.
Вы видите, как ваш товарищ подбегает к спящему, слегка мешкается, но как только вы начинаете к нему приближаться, он, закрыв глаза, отрубает ему голову.
Ну и что так долго это у тебя заняло?
Да пошел ты нахер, давайте уже пробираться в город.
Чуть поодаль от этого костра вы видите брешь в стене.
Да, я хочу обыскать от русков. Что на них есть? Вообще из интересного.
У них обычные бронзовые пластины на груди. Шлема тоже вполне обычные. И копья. Щитов у них с собой нет.
Там уж какой-нибудь пояс есть или что-нибудь на руках, или какие-нибудь амулет.
Пояс у них, несомненно, есть, потому что, ну, без пояса было бы сложно носить ту одежду, которую носили в те времена. Плюс к поясу обычно пристегивается небольшой нож, которого у них тоже с собой нет. Они взяли только самое простое копье и пошли в броне, потому что снимать ее какое-то время занимает. Каких-либо амулетов или чего-то подобного на них с первого взгляда нет, но ты можешь их обыскать, потратить некоторое время и обыскать их. 13. У бедняги, которого убил Ларс, за поясом оказался небольшая цепочка, которая почему-то не была надета у него на шее. Сам кулон выполнен в форме змеи. Похоже, что это довольно дорогая вещь, потому что она полностью из серебра.
Хорошо, я беру ее и кладу себе за пазуху.
Ты прекрасно понимаешь, что класть ее тебе, кроме как в сумку, некуда больше.
В сумку. Я хочу взять оружие этих людей, сложить его в костер и просить вулкана благословения на то дело, на которое я иду. Помощи.
Что именно ты хочешь у него попросить? Потому что у вулкана можно попросить ярости, огня, искры, в любом их значении.
Я хочу попросить у него твердости в том, куда я иду. То есть в тот момент, когда мне придется делать выбор, чтобы моя воля была тверда.
Отлично. Тогда...
Жертвоприношение.
Да. У тебя есть жертва. Ты можешь провести ритуал. И средний 12. 21. Когда ты сбрасываешь мечи в костер, отойдя и забрав свое копье, ты делаешь пару шагов ближе к проему в стене, и оттуда ты слышишь слабый, но очень хорошо различимый и очень уверенный стук молота на ковальню.
Хорошо. Ат же уже начинает немного негодовать, пока Гней проводит все свои ритуалы и обыскивает этрусков. Потому что времени это занимает много. И вы слышите, как он начинает ворчать себе под нос что-то, но неразличимо, видимо, на сабинском.
Хорошо. У тебя есть время, пока пока Ларс пытается прийти в себя, а Амбуст обыскивает и проводит ритуал, у тебя есть время проверить, что там в пробоине.
Я это делаю.
В самой пробоине довольно темно. Постояв пару секунд, ты понимаешь, что живой души здесь нет. Все, что ты можешь сейчас сделать, чтобы что-то здесь почувствовать и увидеть, это либо идти на ощупь, либо зажечь факел.
Тогда я подхожу к костру, который сейчас уже разгорается еще больше от жертвы гнея, и беру оттуда поленницу.
У вас, в принципе, есть факела, поэтому вы можете их зажечь оба...
Хорошо, я зажигаю свой факел.
Хорошо.
У нас сколько факелов на группу?
3.
А, хорошо.
Вопрос. Чье змея это чье священное животное?
Множество богов имели в качестве своего символа змей.
Основные?
Минерва. Богиня гор, ремесла, мудрости.
Я начинаю осматривать проход уже под светом факела.
Ничего особенно тайного в этом проходе нет. Чуть дальше от бреши, с другой стороны, есть дверь. Всего лишь навсего.
Атта ворчит, продолжает ворчать себе под нос. Не сильно-то и скрытый этот проход был. И он обращается к своим спутникам. Ну что, вы готовы? Или так и будем здесь сидеть и нюни распускать?
Ларс молча делает глубокий вдох и идет к проходу, отодвигая Атту в сторону.
Боги благословят нас. Идем.
Ты подходишь, дверь вроде бы не имеет замка.
Я попробую легонечко ее приоткрыть. Поддастся ли она?
Такое ощущение, что она завалена чем-то с другой стороны.
Поворачиваясь к своим спутникам, Ларс говорит, похоже, там что-то с другой стороны.
Тут только эта дверь, больше ничего.
Да, пробой в стене и эта дверь находятся в небольшой секции стены, которая, в общем-то, отгорожена. Все, что тут есть, пару метров коридора, на одной стороне которого пробоина, ведущая за стену, а в другом конце коридора, в другую сторону, та самая дверь.
Эй, Атта, помоги отодвинуть.
Атта подходит к двери, и у него проскальзывает в голове молитва своей богине Диане. Он хочет попросить у нее о тишине, которую она давала ему на охоте, чтобы открыть эту дверь бесшумно.
Ага, это интересно. Ритуал 13. Без всяких проблем ты начинаешь отодвигать дверь. Она бесспорно чем-то подперта. Но это что-то типа шкафа или еще чего-нибудь. Ты чувствуешь, что она поддается, а потом как будто ее заклинило. Проход небольшой, сантиметров 20. Но через него ты понимаешь, что там комната. Ты можешь попытаться отодвинуть еще.
Я для начала прислушаюсь, есть ли кто-то в этой комнате.
В комнате горит факел, это видно и слышно. И здесь абсолютная тишина. При том, что открывая дверь, несмотря на то, какая она старая, не было ни скрипа. Будешь пробовать отодвигать еще? Дверь будто... Дверь поддавалась, как будто чем-то подпертая, а теперь во что-то уперлось, что чуть сильнее надо надавить.
Тебе помочь?
После такого заявления Атта просто с силой
хорошо
ударяется плечом.
Ты открываешь дверь нараспашку. Ты видишь небольшую комнату, деревянную. Это явно одни из тех сторожек, которые строились как пристройка к стене, в которой спали солдаты. Здесь и спит один. И он выглядит так же умиротворенно, как выглядел предыдущий спящий, с которым вы встретились. Более того, то, что подпирало дверь, то, что закрывало ее, это огромный, широкий, высокий до потолка дубовый шкаф, который ты сдвинул без единого звука. Ты делаешь пару шагов вперед и понимаешь, что половицы здесь не скрипят. Здесь абсолютная тишина.
Я благодарю Диану и подхожу к спящему солдату, просто перерезаю ему горло.
Не думаю, что стоило этого делать. Кровь, она очень сложно отмывается.
Да, ты говоришь это, но понимаешь, что они тебя не слышат. Ты заходишь в комнату, попытаешься повторить, но понимаешь, что ты не слышишь своего голоса.
Так, погоди, куда кровь льется?
На кушетку, на пол, проливается через половицы куда-то вниз.
Ну что ж, я снимаю с трупа тунику, сам труп убираю в проход, закрываю дверь, подвигаю туда обратно шкаф и вытираю его туникой всю кровищу.
Не желая видеть эту картину снова, угу, Ларс отворачивается и хочет осмотреть сторожку на предмет того, что здесь вообще есть. И есть ли здесь окна. Или хотя бы небольшие отверстия для воздуха под потолком.
Да, отверстия для воздуха под потолком есть. И здесь нет окон по серьезной причине. Здесь, судя по полкам, стоит оружие. А сейчас этого оружия нет. Видимо, те, кто его носит, оно с ним. Это неудивительно. Ночь, стражи. Небольшие, действительно, окошечки под потолком. А что здесь есть? Это 4 кушетки, стойка для оружия, этот самый шкаф и еда. Практически полностью съеденная и похоже, что давно.
Что ж, тогда, не обнаружив ничего интересного, Ларс подходит к одному из окошечек и выглядывает наружу.
На улице тишина, на улице обычные ночные городские звуки, где-то лает собака. Но что-то в этой картине не так. Вы сейчас возле стены, не слышим, что кто-то ходил по стене сверху.
Атта подходит к Гневе и говорит, что после того, как здесь побывает наша армия, тут будет море крови.
Я знаю, но прежде чем она здесь появится, нам нужно сохранять скрытность. Если нас заметят раньше времени, нам крышка.
Да, вы понимаете, что вы слышите уже голоса, и теперь и... Пройдясь до этого прохода, ты слышишь, как жутко скрипят половицы.
Понятно.
Шкаф при этом неподъемный и очень, очень шумный.
Крутянки, что-то взлетело?
Нет. Я просто говорю, что...
А что в шкафу лежит?
Отодвигая шкаф на место, забросив предварительно туда труп...
Убрав кровищу.
Да. Ты видишь, что в шкафу когда-то лежало, потому что все это упало, когда Атта его сдвигал. Кубки для питья, простые медные. Да, там деревянные кружки... Что-то очень... Приспособление для еды, какие-то безделушки, куски цепи. Обычные вещи, которые могут помочь в хозяйстве стражи.
Что-нибудь полезного есть лично для меня?
Какой-то медный мусор.
Ладно. Убрал все. Убираем на место все. Думаю, если не сильно приглядывался, то ничего, в принципе, не произошло.
Я думаю, что Ларс все-таки понял, что что-то не так.
Да, конечно. Став первые минуты вылазки необычайно молчаливым, Ларс все-таки поворачивается к своим союзникам и говорит, что-то здесь не так. У меня плохое предчувствие. Давайте-ка выбираться отсюда.
Давай. Идем. Нам уже нечего здесь делать.
Вы выходите на улицу и понимаете, что единственный вариант вам идти – это темные переулки. Потому что если заметится стен трех бегущих людей, или даже идущих целенаправленно куда-то, я думаю, это вызовет подозрение.
Атта, я думаю, нам стоит пока потушить факел.
Я думаю, он остался там, потому что я пока сдвигал, его, мол, отбросил.
Хорошо, не вопрос. Но вам они понадобятся, так или иначе. Можно его затушить вполне.
Хорошо.
Или взять другой, один из здешних.
Я тушу факел. Угу. Точнее, потушил его, когда сдвигал проход в двери.
Ну, хорошо. Мы двигаемся по направлению к воротам.
Да, и в процессе движения Ларс хочет взглянуть на стены, стоят ли там лучники.
Внимание!
Я хочу помочь, вот, тоже осмотревшись.
17.
Ты видишь, что лучники есть, но их значительно меньше, чем могло бы быть здесь. На каждой башне есть по лучнику, но в целом их очень мало.
Хорошо. Наблюдая лучников на стене, Ларс шепотом сообщает своим спутникам свои подозрения о том, что как-то здесь мало стражи.
Атта, вполне понимая некоторые тактические моменты, которые очень полезны при охоте, оценивает обстановку и понимает, что, чтобы это ни было, это очень хороший момент для того, чтобы ринуться к воротом.
Тогда Атта поворачивается к спутникам и говорит, либо мы сейчас это делаем, либо уже никогда.
Ох, парни, что-то тут не так. Ну ладно, пошли, выбора нет.
Идем. Рано или поздно мы придем туда. Тогда уже судьба решит.
И я, используя знания города, пытаюсь провести нас как можно быстрее по переулкам, по тем же, чтобы мы быстрее и незаметнее оказались у стены.
У вас есть знание Фиден? У тебя есть знание этого города. Не нужно ничего кидать, а затушив факела и воспользовавшись темными переулками, вы оказываетесь недалеко от ворот. Снизу видно четверых, что как бы это в чем нет ничего удивительного. Четверых стражников, которые охраняют ворота, и двух лучников наверху.
Забраться как-то на стену можно?
Можно с других секций, но тогда нужно проходить через других лучников. Ближайшая к вам возможность забраться на стену – это возле ворот. Если вы хотите что-то соседнее, это будет сопряжено с тем, где стоит лучник. Каждую лестницу на стену так или иначе обозревает лучник.
Тогда опиши, пожалуйста, местность вообще возле ворот. Что?
Вы находитесь возле широкой улицы, которая и ведет к воротам. Вы в подворотне, но тем не менее с нее очень хороший обзор. Перед самими воротами, которые представляют собой довольно высокую конструкцию, небольшая площадка открытая, как, собственно, и в любом другом городе. А вдоль стен, прямо возле ворот, есть пару сторожек.
Я хочу заявить деталь, то что трое из четверых, поговорив с одним из них, отправляются в сторожку. А, нет, двое.
Ты же понимаешь, что при первой же возможности они выбегут оттуда?
Да.
Хорошо? Без проблем?
Если мы начнем шуметь, конечно.
Двое лучников, конечно, стоит наверху.
Да.
Но они же обозревают не город, а то, что за городом.
Да, логично.
Вот, если мы сделаем все тихо...
Хорошо.
То...
Мы не привлечем внимание.
Да.
Прекрасно.
Давайте, метатели.
Метатели.
Атта снова берет свой лук.
Угу.
Так. Натягивает тетиву.
Насколько далеко?
Вы на...
Средней дальней дистанции.
Вы подальше от них, чем были раньше.
Так, дальняя дистанция.
Дальняя дистанция.
А подойти ближе, это будет скрытность.
Подойти ближе вы не сможете, так как я уже сказал, перед самими воротами площадь. Поэтому любая ваша попытка сократить дальнюю дистанцию выдаст вас. Без вариантов. Вы просто выйдете на пустое пространство, на пустую площадь.
Двое охранников ушли?
Да, они что-то сказали тем и пошли в ближайшую сторожку, в левую.
Тогда у меня такая заявка. Атта берет свой лук и за место одной стрелы он берет две. Так как он когда-то слышал о таком методе стрельбы из лука сразу двумя стрелами. И сейчас он думает, что самое время попробовать это сделать.
Самое время попробовать, отлично. Тогда смотри, расстояние до них дальнее, это 15. Ты будешь по ним просто стрелять или стараться попасть в жизненно важные органы?
Просто.
Просто стрелять. Учти, что от одной стрелы
они вряд ли могут.
Умереть тяжело.
Лучше бьем.
У них бронзовые нагрудники и шлема.
Хорошо, тогда я целюсь в голову. Ну, в открытое. Лицо, шея, вот так.
Угу. Значит, это будет 15 плюс 3. И за то, что ты стреляешь сразу по двоим, еще плюс 6. 24. Это практически невозможно.
Но Атта попробует.
Он, конечно же, попробует, бесспорно. Именно для этого он здесь.
25.
25. Он сделал невозможное. Натянув тетиву, он закрывает глаза, потому что он прекрасно понимает, что это может быть только навык, либо удача. И в том ему не нужны глаза. Он закрывает глаза, отпускает тетиву, и Ларс с Амбустом видят феерическую картину. Стрелы разлетаются в разные стороны, втыкаются двум солдатам в головы, и те падают.
Неожиданно для себя Ларс восхищенно выдыхает.
Да. Я, конечно, многое видел, но такие фокусы для меня что-то новое.
Атта просто перевешивает лук обратно через плечо и направляется к воротам.
Да. Я думаю, что внутри у него безграничное ликование от того, что это получилось. Но внешне...
Но он не показывает вообще.
Он не показывает.
Никак.
Конечно.
Я смотрю на лучников, смотрю на сторожку, понимаю, что я тру голос вообще говорю. Давай сначала разберемся с теми, кто ушел в здание. С ним проблем, думаю, будет меньше.
Да, у меня появилась точно такая же мысль. Идем. Атта, может, ты пока попробуешь с лучниками разобраться?
Ну, если наш герой смог с теми двумя справиться, то, думаю, с тучиками у него проблем не возникнет.
Да. Это уж точно.
Атта понимает, что воины для него не проблема, а лучники — это, ну, уж совсем. Да. Ты чувствуешь свое превосходство над ними. Ты хочешь его показать. Ты велик, и все, что ты делаешь, велико. Я хочу, чтобы Атта, в общем-то, следуя своей мании величия, величественно взошел наверх и приказал лучникам встать на колени. Ты согласен, что Атта хочет того же?
Безусловно.
Безусловно. Ты заходишь как хозяин по лестнице, и один из лучников обращает на тебя внимание, и ты видишь, что это Сабиняне? Вот. И один из них на сабинском говорит тебе: «Ты кто такой?» И когда они видят, что ты бесцеремонно заходишь наверх, они оба поворачиваются. Один, который дальний, начинает натягивать тетиву, вот, а второй бросает лук и хватается за нож.
Атта же, не обращая на это совсем никакого внимания, он достает свои два меча и величественным голосом говорит им: «На колени, рабы!»
Отлично. Твое превосходство. После твоих слов дальний лучник начал хохотать. Он перестал держать натянутую тетиву и просто начал в голос хохотать. Второй еще не понял, как он к этому относится, но он просто смотрит на тебя. Сзади же, ну то есть дальше, все громче и громче начинает разливаться смех.
Атта, продолжая смотреть презренно, уже больше на дальнего лучника, который смеется, он касается своей рукой, в которой зажат короткий меч, груди, где висит его заячья лапка, которая приносит ему удачу, и снова произносит эту фразу, но уже более громко.
Угу.
«На колени, рабы!» «14».
Твои слова, повторенные второй раз, не убедили их, но лучник, стоящий сзади, так залился смехом и так упился своей крутостью над тем, что он лучше тебя, что шагнул не на ближайшую доску, а мимо, вниз. Карма настигла его тут же. Он упал, ударившись об каменную мостовую.
Больно.
Второй начал смотреть то на тебя, то на него.
Атта еще злее начал смотреть на него, кивнув ему, чтобы тот либо опускался на колени, либо сейчас он получит меч в живот.
Этот оказался благоразумнее. Он легким движением спрыгнул, повис на том, где он стоял, и, несмотря на несколькометровую высоту, просто спрыгнул с этих ворот и побежал в город.
Он бросил лук, да?
Да, лук прямо здесь лежит.
Тогда я хватаю этот лук и выпускаю стрелу ему в спину.
Да. Я думаю, что сделать это будет несложно. Он падает, пробежав чуть дальше, чем его друг. В этот момент перед тобой открывается равнина и лес. Ты видишь Рим очень вдалеке. Ты видишь дом, ты видишь свое, скажем так, место, да? Ты видишь, что армии на том месте, где она стояла, уже нет. Похоже, что они выдвинулись. И начав зажигать факела, я так думаю,
да,
ты надеешься на то, что они придут скоро.
Это все на сегодня. Второй эпизод будет доступен через неделю. Вы можете следить за выходом нового контента в группе игры ВКонтакте по адресу vk.com/respublikarpg. Не забудьте оставить отзыв и подписаться, чтобы не пропустить ничего интересного. Мы ждем вас снова через неделю. Дейте амонт.